Издательство АСТ. Василий Осипович Ключевский. Краткий курс по русской истории. Текст читает Сергей Соколов. Природа восточноевропейской равнины. В географическом очерке страны, предпосылаемом общему обзору ее истории, необходимо отметить те физические условия, которые оказали наиболее сильное влияние на ход ее исторической жизни. Две особенности отличают Европу от других частей света и от Азии преимущественно. Первое — разнообразие форм поверхности, второе — чрезвычайно извилистое очертание морских берегов. Нигде горные хребты, плоскогорья и равнины не сменяют друг друга так часто на таких сравнительно незначительных пространствах, как в Европе. Здесь на 30 квадратных миль материкового пространства приходится 1 миля морского берега, тогда как в Азии 1 миля берега приходится на 100 квадратных миль материкового пространства. Наиболее типичной представительницей этих особенностей Европы является южная часть Балканского полуострова, древняя Эллада. Нигде море так не избороздило берегов, как с восточной ее стороны. Здесь такое разнообразие в устройстве поверхности, что на пространстве каких-нибудь 2 градусов широты можно встретить почти все породы деревьев, растущих в Европе. А Европа простирается на 36 градусов широты. Европейская Россия не разделяет этих выгодных природных условий Европы, или, точнее, разделяет их в одинаковой степени с Азией. Море образует лишь малую долю ее границ. Однообразие — отличительная черта ее поверхности. На огромном протяжении это равнина, волнообразная плоскость в 90 тысяч квадратных миль, то есть площадь, равняющаяся более чем 9 Франциям и очень немного сравнительно приподнятая над уровнем моря. Даже в Азии, среди ее громадных сплошных пространств одинаковой формации, такая равнина заняла бы не последнее место. Так иранское плоскогорье почти вдвое меньше ее. В довершение сходства с Азией, эта равнина на юге переходит в обширную маловодную и безлесную степь 1010 квадратных миль, приподнятую всего саженей на 25 над уровнем моря. По геологическому строению эта степь совершенно похожа на степи Азии, а географически она составляет их прямое непрерывное продолжение, соединяясь с азиатскими степями широкими воротами между Уральскими горами и Каспийским морем и простираясь сначала широкою, а потом все суживающейся полосою по направлению к западу, мимо морей Каспийского, Азовского и Черного. Это как бы азиатский клин, вдвинутый в европейский материк и тесно связанный с Азией исторически и климатически. Урало-Каспийскими воротами издавна хаживали в Европу азиатские кочевые орды. Умеренная Западная Европа не знает такой изнурительной летней жары и таких страшных зимних метелей, какие бывают здесь, а последние заносятся сюда из Азии. Климат. От однообразия формы поверхности в значительной мере зависит и климат равнины. На огромном пространстве от линии Вайгачского пролива, Югорского шара, почти под 70 градусов северной широты, до 44 градусов северной широты, идущего по северному предгорью Кавказского хребта, мы ожидаем резких климатических различий. По особенностям климата наша равнина делится на 4 климатических пояса. Арктический, по ту сторону северного полярного круга, северный или холодный, от 66,5 до 57 градусов северной широты, средний или умеренный, охватывающий центральную полосу равнины, 57-50 градусов, и южный, теплый или степной. Но климатические особенности этих поясов гораздо менее резки, чем на соответствующем пространстве Западной Европы. Однообразие формы поверхности делает климатические переходы более постепенными. В европейской части России нет значительных гор меридионального направления, которые производили бы резкую разницу в количестве влаги на их западных и восточных склонах, задерживая облака, идущие со стороны Атлантического океана и заставляя их разрешаться обильными дождями на западных склонах. Нет в России значительных гор поперечного направления, идущих с запада на восток, которые производили бы значительную разницу в количестве теплоты на севере и на юге от них. Ветры, беспрепятственно носясь по всей равнине, сближают в климатическом отношении места, очень отдаленные друг от друга по географическому положению. Моря, которые окаймляют Россию с некоторых краев, производят слабое действие на климат внутреннего пространства страны. Из них Черное и Балтийское слишком незначительны, чтобы оказывать заметное влияние на климат такой обширной равнины. А Ледовитый океан со своими глубоко врезающимися заливами на большую часть года остается под льдом, перестает быть морем. Если вы взглянете на карту Европы, на которой обозначено распределение теплоты, то заметите, что изотермы, чрезвычайно изогнутые на западе, заметно выпрямляются по направлению к юго-востоку, как только заходят в пределы нашей равнины. Описанная форма поверхности страны объясняется геологическим ее происхождением. Ее поверхность состоит из рыхлых наносных пластов, покрывающих гранитную площадь. На них лежат холмы, которые придают равнине волнообразный вид. Эти пласты, состоящие из смеси песка и глины, лишены в южной части равнины всякой плотности, становятся зыбучими. На обширном пространстве нашей равнины эти пласты имеют такое однообразное строение, которое заставляет предполагать и одинаковое их происхождение. В этих наносных слоях находят стволы деревьев, остовы допотопных животных, а по степи — рассеяны каспийские раковины. Все эти признаки заставили геологов предположить, что наша равнина, если не вся, то на большей части своего протяжения была некогда дном моря, отступившего с нее сравнительно в позднее время. Берегами этого моря были горы Карпатские и Уральские, чем и объясняется присутствие больших залежей каменной соли в этих горах. Воды, покрывавшие равнину, отступили в обширный водоем, называемый Каспийским морем. Отступление это, вероятно, произошло вследствие понижения дна этого моря. Осадки, отложившиеся при отступлении моря, и образовали те однообразно расположенные глинисто-песчаные пласты, из которых состоит почва нашей равнины. Геологи думают даже, что море отступило не сразу, а в два приема. Они находят признаки того, что северный берег этого моря шел некогда приблизительно по 55 градусу северной широты, то есть немного южнее впадения Камы в Волгу. Потом это море отступило к югу еще градуса на 4, и его северным берегом стал Общий Сырт, острог, идущий от южной оконечности Уральского хребта и перерезывающий Волгу между Саратовым и Царицыным. Геологи думают так, основываясь на резкой разнице почвы и флоры по северной и южной сторонам Общего Сырта, а также на том, что уровень страны на юге от него значительно ниже, чем на севере. Несмотря на такое однообразие равнины, всматриваясь в нее пристальнее, можно заметить некоторые местные особенности, которые, по-видимому, также тесно связаны с геологическим происхождением страны и имели большое влияние на ее историю. Почва. Обозначенное пространство между 55 градусом северной широты и линией Общего Сырта, раньше освободившейся от моря, почти совпадает с полосою наиболее толстого чернозема на нашей равнине. Этот чернозем, как думают, образовался вследствие продолжительного гниения обильной растительности, вызванной здесь благоприятными климатическими условиями. Между тем, пространство на юге от линии Общего Сырта, образующее степную полосу и позднее вышедшее из-под моря, успело покрыться лишь тонким растительным слоем, лежащим на песчаном солончаковом грунте, оставшемся от ушедшего моря. Ближе к Каспийскому морю, в степях астраханских, почва лишена и такого тонкого слоя, и солончаки прямо выступают наружу. Если южные понтийские степи еще обильны травой и в некоторых местах даже производят хлебные растения, то на прикаспийской низменности встречается только слабая солончаковая растительность. Но даже и травянистая южная степь по тонкости растительного слоя не в силах питать древесные породы. В этом главная причина безлесия степной полосы. Таким образом, в южной полосе уцелели признаки ее геологического происхождения. Вид и состав почвы прикаспийской степи заставляет предполагать, что отлив моря с нашей равнины завершился сравнительно поздно, может быть, даже на памяти людей в историческую эпоху. Постепенная убыль морей Каспийского и Аральского продолжается и доселе. Не сохранилось ли смутное воспоминание об этом перевороте в известиях древнегреческих и средневековых арабских географов? Известиях, представляющихся на первый взгляд нелепыми, будто Каспийское море некогда соединялось с одной стороны с Северным океаном, а с другой — с Азовским морем. Последнее очень похоже по своему очертанию и характеру на остаток пролива, быть может, некогда соединявшего Каспийское море с Черным. Таким образом, геологическое строение разделило нашу равнину на две ботанические полосы — лесную и степную, которые имели сильное влияние на историю нашего народа. Отлив моря с южной части равнины произошел по склону, какой она делает к морям Черному и Каспийскому, и степной характер страны в этой части усиливается в том же юго-восточном направлении. Чем позднее вышло дно моря из-под воды, тем слабее, тоньше растительный слой, которым оно успело покрыться. Его северо-западный край обнажался раньше северо-восточного, так что северный берег отличавшегося моря наклонялся к югу в западной своей части более чем в восточной. И степная полоса имеет такое же очертание. Она наиболее расширена с юга к северу в восточной своей части у Урала и постепенно суживается к западу, упираясь клином в низовья Дуная. К этой степной полосе с севера и северо-запада примыкает широкая полоса леса, образовавшегося здесь вследствие более раннего выхода этой полосы из-под моря и вследствие более прочного растительного слоя ее покрывшего. Эта полоса леса делится по характеру почвы и растительности на две части. Чернозем на юге питает лиственный лес. Суглинок, который преобладает в составе почвы далее на север, производит лес хвойный. Здесь равнина делает подъем в северо-западном направлении. Этот подъем носит название Алаунского плоскогорья, которая далее к северо-западу переходит в Валдайскую возвышенность, состоящую из группы холмов от 800 до 900 футов высоты. Только некоторые холмы достигают до 1000 футов. Реки. Валдайская возвышенность имеет весьма важное гидрографическое значение для нашей равнины. Она служит ее гидрографическим узлом. Из озер, залегающих между ее холмами, берут начало главные реки, текущие в разные стороны по равнине. Волга, Днепр, Западная Двина. Алаунское плоскогорье составляет центральный водораздел нашей равнины и оказывает сильное влияние на систему ее рек. Наша равнина не обделена почвенной водой сравнительно с Западной Европой. Обилие вод в ней зависит частью также от формы ее поверхности. В углублениях между холмами остались обширные скопы вод, которые поддерживаются атмосферными осадками. Урал задерживает облака, идущие со стороны Атлантического океана, и заставляет их изливаться обильными дождями над нашей равниной. Рыхлость почвы дает возможность водам в этих скопах находить выходы в разные стороны, а равнинность страны позволяет этим рекам принимать самое разнообразное направление, и потому нигде в Европе мы не встретим такой сложной системы рек с такими разносторонними разветвлениями и такой взаимной близостью бассейнов. Ветви разных бассейнов так близко подходят друг к другу, что как бы переплетаются между собою, образуя чрезвычайно сложную речную сеть, наброшенную на равнину. Эти реки текут с невысокой Алаунской плоскости и потому имеют малое падение, то есть медленное течение, причем встречают рыхлый грунт, который легко размывается. Вот почему они делают змеевидные изгибы. Реки, падающие со значительных возвышенностей среди твердых горных пород, при своем быстром течении наклонны к прямолинейному направлению, а где встречают препятствия в твердых горных породах, там делают уклон под прямым или острым углом. Таково вообще течение рек в Западной Европе. У нас же вследствие малого падения и состава почвы реки чрезвычайно извилисты. Есть и еще особенность у наших рек, текущих в более или менее меридиональном направлении. Правый берег у нас вообще высок, левый — низок. Эта особенность оказала некоторое действие на систему внешней обороны страны и на размещение населения. По высоким берегам рек возводились укрепления, и в этих укреплениях или около них сосредоточивалось население. Таким образом, геологическим строением равнины обусловлены наиболее важные для ее истории географические ее особенности. Во-первых, ее деление на полосы с неодинаковой растительностью, и, во-вторых, сложность ее речных бассейнов с разнообразными направлениями и общим узлом в центре равнины. Эти полосы и эти бассейны оказали сильное действие на историю страны, и притом не одинаковое, на различные стороны быта ее населения. Различием в составе почвы разных частей равнины определились особенности народного хозяйства, смотря по тому, на какой полосе степной или лесной в данное время сосредоточивалась главная масса русского населения. С другой стороны, речными бассейнами направлялось размещение населения, а этим определялось политическое деление страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны рассеивали население по своим ветвям. Но взаимная близость этих бассейнов не позволяла размещавшимся по ним частям населения обособляться друг от друга, поддерживала общение между ними, народное единство и помогала государственному объединению страны. Однако по речным бассейнам рано обозначились различные местные группы населения и сложились политические области, земли, на которые долго делилась страна. В земском и княжеском делении Древней Руси легко заметить это гидрографическое основание. Так, Древняя Киевская земля — это область Среднего Днепра. Земля Черниговская — область Десны, Ростовская — область Верхней Волги и так далее. Наконец, гидрографическим узлом в центре равнины намечено было средоточие государства, на ней образовавшегося. Древнейшие известия о народах Восточной Европы. Древний мир оставил нам очень немного надежных известий о той части нашей равнины, которая раньше других пришла с ним в соприкосновение, то есть о северном побережье Черного моря. Греки в гомерические времена пугались Понта, как они называли это море, а из их малоазиатских колоний корабли долгое время не отваживались пускаться за Босфор Фракийский. Греки долго считали Понт границей обитаемой земли. Но с течением времени открылось несколько путей, которыми в греческое общество проникали сведения о северных берегах Понта. Первый, наиболее ранний из этих путей, проложили греческие колонии, которые с VIII века до рождения Христа стали возникать по берегам Понта, сначала по южному, а потом по восточному и северному. Греческие купцы из колоний приносили в Грецию разные известия о варварском мире, облегавшем с севера Черное море. Но известия эти были сказочного характера и малонадежны. Аристотель упрекал современных ему афинян за то, что они по целым дням слушали россказни людей, приходивших с берегов Фазиса и Борисфена, Риона и Днепра. Эти фантастические рассказы едва ли обогатили греческий мир верными сведениями о северных берегах Черного моря. Гораздо надежнее был другой источник сведений. Это греческие путешественники-писатели, посещавшие северные берега Черного моря с целью изучения их. Самым важным из них был Геродот, V век до рождения Христа, который посетил греческие колонии в устьях Днепра и Буга и сообщил соотечественникам подробное описание Южной России. Еще до него, как мы узнаем из его же сочинений, эти берега посетил любознательный поэт Аристей, сообщивший в своих поэмах наблюдения над обитавшими там народами. Третьим путем ознакомления греков с миром понтийских варваров служили враждебные столкновения последних с первыми. Греки узнали кое-что об этих варварах от персов, возвратившихся из похода Дария на скифов в 513 году до нашей эры. Потом, около 340 года, со скифами воевал македонский царь Филипп, который, поразив варваров, привел огромный полон 1020 голов, который был весь обращен в рабство. Среди греков и раньше было много рабов с северных берегов Черного моря, и все они были известны под общим названием — скифов. Под римским владычеством этот последний путь расширился. Во время войн с Митридатом, который хотел поднять всех понтийских варваров против всемирных завоевателей, римляне обогатились новыми обильными о них сведениями. Но варвары эти начали желать и сами нападения на римские провинции. Эти нападения начинаются в первом веке до нашей эры вторжением роксолан из-за Дуная в Мизию, в нынешнюю Сербию и Болгарию. За ними следовали нападения даков, которые в том же веке успели образовать обширное государство, простиравшееся от Нижнего Дуная до верховьев Вислы и даже принудили императора Домициана платить им дань. Эти нападения еще ближе познакомили римлян с понтийскими варварами. Такими путями проникали в греческое и римское общество сведения, которые были изложены некоторыми греческими и римскими писателями. Есть известие, что ученик Аристотеля Клеарх написал специальное сочинение о Скифии. До нас дошло обстоятельное описание Скифии, сделанное в четвертой книге Геродота. За ним следовал целый ряд историков и географов, которые описывали эту страну. В первом веке нашей эры Страбон, Помпоний Мела, Тацит, во втором веке Птолемей Александрийский. Эти писатели проводят перед нами длинный ряд разных народов, поочередно господствовавших в Южной России.